Итак, мы с вами говорили о декрете. Декрет имел какую цель? В общем-то, главную цель, которую преследует этот декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, это лишить церковь прав. Ну, естественно, этот декрет был направлен в адрес православной церкви. Понятно. Однако, в общем-то, по факту, что получилось? И в советском государстве упразднено было и на законодательном уровне доминирование православной церкви. Более того, православная церковь оказалась в числе гонимых. Там причины гонений на православную церковь немножко позже скажем. Но в каком положении в целом оказались церковные структуры, ну, любые уже там церковные структуры? Их всех уравняли, в общем-то, в глазах государства, да, никого из них нельзя было там выделить, и в этом смысле это хорошо, конечно. Что плохо, это то, что у церкви не было теперь представительских прав. То есть не было ни юридического лица, она не могла владеть имуществом. Естественно, в советском государстве, где упраздняется частная собственность, какие могут быть имущественные права? И им дается возможность там, да, осуществлять свои собрания, там, отправлять свои культы, да? Но, в общем-то, это зависит от такого расположения власти. Дали право, совершаем. Не дали право, ну не совершаем. И в первую очередь, конечно, еще мы должны помнить вот какую вещь. Новая власть по своему идеологическому, идеологической составляющей, идеологическому фундаменту, это была власть атеистическая, то есть отвергающая вообще любую идею об авторитете Бога. Вообще неважно, какого Бога, да? Любого божественного там существа. Поэтому, братья, не надо думать, что советская власть, ну, была каким-то образом расположена к тем или иным религиозным структурам. Иногда бытует вот в литературе такое вот даже выражение там «золотое десятилетие для протестантов». Ну, это, знаете, конец 10-х годов, там, ну, вот после революции и 20-е годы, ну, примерно там до 29-го года. Это вот золотое десятилетие, там, ну, бурный рост, расположение власти, то есть хорошие отношения, вместе даже сидели. И вообще там одна дружба, Бонч Бруевич, вообще наш близкий товарищ, мы знали его еще вон тогда, когда-то. И вот все здорово. Но на самом деле факты говорят о другом. Здорово не было. Было, скажем, немножко иначе. Сначала было плохо православным, а нам стало плохо попозже, ну, примерно там на 10 лет. Но и даже в это десятилетие власть вовсе не позволяла нам делать все, что мы желаем. Наоборот, постепенно велась внутренняя там агентурная работа, там стравливание разных частей, такое, знаете, засевание почвы там зернами там ненависти, подозрительности. То есть добивалась, в общем-то, своих целей. И, может быть, там некоторые документы я вам прочту потом. К сожалению, были где-то элементы вот такой внутренней борьбы, которая как раз подпитывалась, там, допустим, из органов ГПУ. Так делали. И это просто потому, что, в общем-то, идеологически церковь и советская власть совершенно не похожи. То есть у них разный фундамент, разный авторитет. И впоследствии, когда власть уже, ну, новая власть обрела силы и возможности, то была поставлена задача по полному искоренению, полному уничтожению церкви, вообще любой церкви и любому упоминанию о Боге. Любому упоминанию о Боге. К чему это привело, мы дальше будем это обсуждать. Так вот, первый удар пришелся на православную церковь. Почему именно на православную церковь? Ну, потому что она ассоциировалась и с прежним строем, ну, в каком-то смысле защитница даже возврата идеи такой о монаршем строе, да, царская семья, как-то все это вот такие вот ассоциации. Но это одна часть. Во-вторых, православная церковь обладала организационными ресурсами, серьезными. То есть это разветвленная сеть, мощнейшая сеть, вот, которая имеет, в общем-то, вертикальное такое управление. То есть это даже в смысле организации это некий враг, который может, ну, как-то аккумулировать свои силы для борьбы с новой властью. А новая власть еще очень-очень слаба. И в-третьих, что чрезвычайно важно, это просто экономические причины. Православная церковь очень богата. За сотни лет своего существования в среде церкви скопились гигантские просто богатства. Это не только земля, которая там сразу была национализирована, ну или объявлена, да, национализацией. Но это еще здания, конечно, это монастырские владения. Но это все, знаете, имеет такую относительную ценность. То есть не во всякое время можно извлечь эту ценность, так? А есть более важные вещи. Это просто там, произведение искусства. Это деньги. Реально просто деньги. Это драгоценные металлы, это украшения и так далее. То есть это реально сокровища, которыми можно воспользоваться. Новой власти нужны деньги. На что? На революционную борьбу. Нужно платить деньги там, наемникам, которых, кстати, достаточно много было в Красной армии, которая была создана Троцким в 1918 году. Да? Нужны деньги на организацию революции в других странах. Огромные средства отправлялись в Германию, где подогревались революционные настроения. Нужны деньги на закупку там и оружие там и всего на свете. Нужны деньги, наконец, самой новой власти для материальных благ, в конце концов. Да? В общем, везде нужны деньги, и немалые деньги. В церкви их можно взять. Да, есть еще там царские сокровищницы, но церковь это просто лакомый кусок, который сам просится в руки, конечно. Поэтому православная церковь это оказался такой первый враг, да, под первый удар и попала. Вот. Хочу еще одну вещь такую заметить. Если мы так вот вспомним, так, не знаю, советские фильмы, советские учебники, да, там кинушки типа там про приключения неуловимых мстителей, то такое ощущение создается, что значит, в гражданской войне одна была часть, такая крупная, там, как Белая гвардия, да, вот белогвардейцы, белое движение, которое ратовало за восстановление старого строя. Ну, то есть, вот, там, корона Российской империи, все такое, вот, да, это самое важное, самое главное, нам нужно вернуть на трон монарха? Вообще-то говорят, нет, вовсе не так. Помните, что генералитет вообще-то устроил заговор против Николая II. Это генералитет устроил февральскую революцию. Вообще-то белое движение было не за возвращение монаршества. То есть это реально такое, знаете, искажение и упрощение ситуации. В гражданскую войну вообще воевало там все на свете против всех на свете. Иногда это видно даже и в советских фильмах, вот, что там не было ни правых, ни виноватых, все было вот так вот закручено. Чапаева, помните? Белые приходят, грабят, красные приходят, грабят, куда бедному крестьянину податься? Да, вот все вот так. Адъютант его превосходительства, помните фильм? Там атаман какой-то, которого Папанов играет, не помню, как его зовут, он захватывает пленных. Кто там оказывается? Там оказываются красные, там оказываются белые, да? А ему не важно, кто они такие, потому что он сам себе хозяин здесь. Ну, там все воюют, все из каждого. И вот в условиях этой войны, в условиях вот этой неразберихи, структура, которая может встать на какую-то сторону, она опасна. Да? Православная церковь поэтому попадает и под первый удар. В этом смысле протестанты пока не враги, просто потому что, знаете, ну, есть другие задачи, другие проблемы, которые надо срочно решать. С протестантами просто будут потом разбираться. Это правда, небольшая, значит, головная боль. У нас сейчас на повестке дня другие проблемы. Братья, во время гражданской войны, ну, это, конечно, это просто хаос, это разрушение всех просто социальных, имущественных, экономических, родственных даже иногда связей. Это чудовищное время. По некоторым подсчетам, в гражданскую войну погибло население больше, чем в Первую мировую войну. Чем все государства потеряли в Первую мировую войну. То есть это действительно ужасное время. Несколько лет вот таких непрестанных сражений с, знаете, сменяющимися линиями фронта, где сегодня тут одни, завтра в этом же месте уже другие. В одном месте одна власть, в другом месте другая власть. Страна просто разорвана на части. Как братству выживать в это время? Это, братья, тяжелейшее время. И тогда принимается решение, что, ну, союзы там, и евангельских христиан, и баптистов, они как единые какие-то организационные единицы не могут уже существовать просто потому, что связи нет. Нет возможности сообщения друг с другом. И в это время просто на местах локальные создаются вот такие вот территориальные образования, где просто потом, насколько это возможно, поддерживается жизнь, поддерживается какое-то общение и выполняется какой-то труд. Насколько там возможно, настолько трудились. Кое-какие примеры, может быть, потом я приведу. Но главное было, ну, хотя бы где-то даже просто выжить, где-то, где возможно было трудиться. Один из вопросов, который действительно был одним для всех, это вопрос военной службы. Братья, запомните одну важную вещь. Баптисты никогда не были пацифистами. Никогда не были пацифистами. В программных документах, если интересно, можете найти там до революционного периода. Баптисты никогда не высказываются, ну не знаю, таким образом, что мы никогда там не берем в руки оружие. Наоборот, в Отечественную войну готовы были, ну, Первую мировую, готовы были воевать. Кстати, за царя и Отечество воевать. готовы были, кстати, стрелять в своих братьев-протестантов, немцев. То есть в этом плане готовы были служить в русской армии. В этом плане никакого внутреннего конфликта не испытывали. А вы, кстати, как, пацифисты? Вы из Омска? Нет. Тоже нет. Кто пацифист, братья? У кого, может, меннонитские корни? Сложный вопрос. Да, на самом деле сложный вопрос. Иногда пацифист только до какого-то момента, да? То есть пока там, значит, у доски здесь, да, то можно быть пацифистом. Ну, действительно, это сложный вопрос. Вопрос, ну, на теоретическом уровне, может быть, он решается легко. Ну, в том плане, что возможно ли смертная казнь, там, да, ну, вот такие вот из этой же области идеи. Можно ли брать в руки оружие, там, да, может ли быть справедливая война. Мы на уровне теории, в принципе, мы можем сказать... Да, может быть справедливая война, может же быть. Ну, в Библии, по крайней мере, есть примеры войн, которые велись от лица Бога, и Бог одобрял, и даже геноцид одобрял. Ну, в смысле, это было его повеление. Но когда возникают конкретные вопросы, то как определить, вот это именно война, она справедливая или нет? Вот то, что вот мне сейчас, в чем мне необходимо будет участвовать. И иногда вопросы чрезвычайно неоднозначно решаются. Ну или, по крайней мере, можно так сказать, что с нашей точки зрения, вот сейчас, да, в данный момент, не все понятно, не все видно и трудно решить. Но... В случае гражданской войны это явно было нечто несправедливое, нечто явно человеконенавистническое. То есть это война на истребление своих же, да, война в своем собственном народе. Это не война, не знаю, там, когда ты защищаешь свою страну, да, никакая там освободительная война, это гражданская война. Поэтому все протестанты, они резко заявили о своем пацифизме. И сказали, что наша вера не позволяет нам участвовать в боевых действиях. И в 19-м году выходит декрет, в начале 2019 года выходит декрет об освобождении от воинской службы по религиозным причинам. То есть позволение такое, вот советская власть сделала, послабление, что можно было отказываться от набора в Красную армию по вот религиозным убеждения, по религиозным убеждениям. В Петрограде был даже создан такой совет межцерковный, который выступал с ходатайством, то есть туда заявления поступали, он выступал посредником перед лицом власти с ходатайством об освобождении тех или иных людей от военной службы. Но декрет-то декретом, а это же страна, которая находится в гражданской войне. То есть, как там связи налажены? Да как попало. Поэтому, например, новосибирский историк там Савин, он приводит документы, когда вроде как люди ссылались на вот этот декрет и желали быть освобожденными от... вот призывов в Красную армию, а их просто потом расстреливали. Вот, то есть иногда этот декрет не работал, иногда там, знаете, ну, в общем, все как попало. Совет вон тот, в Петрограде, потом закрыли. Кстати говоря, по обвинению в коррупции. Потому что оказалось, что через этот совет идет большое количество людей, которые к церкви не имеют никакого отношения. Вот. А хотят освобождения от службы в Красной Армии, вот, от призыва. То есть, знаете, помните у Булгакова «Собачье сердце»? Вот, Полиграф Полиграфович тоже ведь в Красную Армию не хотел. Вот. Он раненый на Колчаковских фронтах был, да, как говорил. И, значит, от призыва уклонялся. Вот, и хотел, значит, справку о том, что он не подлежит призыву. То есть, знаете, не сильно народ стремился в Красную Армию. То есть, непростая ситуация. Участвовали наши братья в гражданской войне, братья, участвовали. Ну, не массово, конечно, да, но, знаете, все было. Было все. Все, что могло бы прийти в голову, можете практически быть уверены, все было. Знаете, читал одно воспоминание, как там, значит, один человек вспоминает о своем там деде, как тот покаялся, стал верующим, что его призвали в Красную Армию. Он там встретился с баптистом в Красной Армии, и тот ему рассказал о Евангелии, и тот покаялся. Братья, все происходило. И воевали, причем воевали как на стороне Красной Армии, как на стороне там белых, на стороне зеленых, на какой угодно стороне. Братья, здесь надо учесть вот такой вот момент. Нам сегодня гораздо легче, ну, сделать такую оценку, вот такой внешний, посторонний взгляд бросить на происходившие события и сказать, вот эти были правы, эти виновны, вот так-то надо было поступить, вот такое было правильное, здравое, трезвое решение. Но в момент, когда эти события происходили, очень сложно было принимать здравые, трезвые решения, потому что не всегда все понятно. Не всегда все понятно, кто прав, кто виновен. Ну, бывают какие-то очевидные вещи, а бывают не совсем очевидные. И трудно, наверное, было ожидать во всех случаях абсолютной такой здравости. Все ж люди все-таки склонны где-то к ошибкам, склонны к поиску, может быть, и где-то даже и легкого пути. Поэтому не торопитесь сразу там как-то осуждать. Ну, пытайтесь проникнуться вот той ситуации, увидеть, ну, постараться увидеть, может, ее изнутри, насколько это возможно. К чему, братья, все это привело? Вот гражданская война и, ну, на самом деле, не только там, это еще даже до начала вот таких вот бурных событий, например, там, после февральской революции, потом гражданская война, потом все-таки спад гражданской войны и начало мирного времени. К чему все это привело? К бурному росту церкви. Просто практически взрывному росту церкви. Начинается пробуждение. И церкви увеличиваются за несколько лет, ну там, допустим, 2-4 года, да, за вот этот период времени некоторые церкви увеличиваются в 3, 5, в 6 раз численно. Есть немало таких вот статистических данных в этом отношении. И вот у меня такой вот вопрос. Братья, хорошо, когда церковь растет? Без какие подоплеки? Ну вот, вот народ повалил в церковь. Хорошо это или плохо? Ну, что с ними делать? Ну, мотивы, ладно, мотивы это другое. Мы можем мотивы, да, отдельно обсуждать, но хорошо или плохо, когда церковь увеличивается? Хорошо. Это здорово, да? А если она увеличивается быстро? Ага. Так. Хорошо. Ну вот вчера, допустим, вот ваша община была 30 человек. Через 2 года вас 100 человек. Через 3 года вас 150 человек. За 3 года, да? Вы увеличились в 5 раз. Такие случаи были. То есть это не гипотетическая ситуация. То есть реально было такое, происходило. Это хорошо? Слава Богу. Это вызов. Как? Хорошо, а с чем не сравниться? Не, ну ладно, ладно, но... А еще чем не сравниться? Ну, слушайте, ну вот люди приходят, ну и каются, вы как? У вас есть какая-нибудь специальная, не знаю, там, рамка, да, через которую он проходит, и вы точно знаете это. Вот он, да, настоящий, да, а это не настоящий. Как вы это определите? Да, ну, я просто говорю факт, просто пока факт. И прошу вас просто дать внешнюю оценку. Вот хорошо, плохо. Ну, вот интересный момент. Мы, когда желаем, чтобы вот церковь росла, мы думаем о том, что вот раз и завтра, ну вот ваша община, допустим, бац, и за год увеличилась там в 2 раза, а через 2 года у вас там приход в 3. Смотрите, возникает определенный вызов, по крайней мере, да? Эта ситуация требует определенного напряжения и, возможно, ну, возможно, не знаю, как в вашей общине, но какого-то изменения даже структуры там и служений какого-то. Ну ладно, вопрос, где собираться, это все-таки вторичный вопрос, такой технический. Ну, имеет, конечно, значение, но это не самая принципиальная проблема. Согласен, братья, конечно, когда мы говорим о росте, взрывном росте церкви, а именно тогда это происходило, мы должны задать вопрос, а почему это произошло? Да, чем это вызвано? Несомненно, есть и то, что мы можем назвать там, это промысел Божий, и много людей, услышав Евангелие, такое уже беспрепятственное возвещение Евангелия, когда начали устраиваться публичные диспуты, как там Марцинковский там, в политическом музее там, проповедовал, устраивал такие дискуссии, когда возникли реальные возможности публично, беспрепятственно, без всякого давления, без всякого страха свидетельствовать, доносить свои взгляды, когда люди смогли реализовывать реально тоже уже без страха свой религиозный интерес. Это, да, можно сравнить и с, например, с концом 80-х годов, когда в широком доступе, там, да, не на черном рынке можно было купить Библию в свободном доступе. И то есть это уже перестало быть, ну, каким-то, знаете, каким страшным, да? Ну, или что может быть осуждено? Ну, в конце там где-то 80-х, да, я учился там в старших классах, и мой отец и мой классный руководитель, они для вот наших выпускных классов, они устроили встречу с настоятелем православного прихода нашего города. Ну, с православным батюшкой в школе. Мой классный руководитель была секретарем партийной организации школы. Ее вызывали потом в горком партии, и, значит, чего это у вас там происходит? Вы там вообще, что ли, с ума сошли? Вы приглашаете в школу, значит, православного священника, устраиваете диспут со старшеклассниками, они там задают ему вопросы там, и о Библии, и о Горбачеве задают вопрос, да? Ну, правда, сдавали. А вот правда ли, что в Библии есть пророчество о Горбачеве? Вы знаете, что там есть пророчество о Горбачеве, нет? Да? Ну, пятно. В последние дни восстанет, у Даниила читаем, князь Михаил. Ну что, по-моему, все очевидно. Вы, братья, как вы Библию читаете, я не знаю. Так вот, ну смотрите, хотя ее вызвали в горком партии, хотя там и ей пытались сделать внушение, директор школы был, знаете, ну не сильно доволен такими инициативами. Она, ну она и сильная такая, в общем-то, женщина была, мужественная, но, понимаете, нет уже, не было уже такого, ну вот не, ну, нельзя, ну вот мы захотели и устроили, и все. Уже в это время там активно читали Библии люди, интерес неподдельный, действительно, ну не пробужденный обязательно какими-то меркантильными интересами или там выгодой, или что-то, правда интерес. Я в это время познакомился с Библией впервые. Потому что, не потому, что я искал ну, каких-то духовных просвещений, нет. Я искал такого, знаете, раньше книга запрещенная, да, страшная черная книга, которую я просто видел там, ну, где-то, да, в некоторых местах. Некое тайное знание, к которому можно прикоснуться. И я, наконец, там прикоснулся, и, ну, это было... Это имело какой-то эффект. Вот я удовлетворил любопытство. В те годы, да, в те годы тоже похожая ситуация. Отчасти вот это. То есть нельзя сказать, ну, вот только... Вот можно было освободиться от армии, поэтому все туда понеслись. Ну, нет, тоже, братья, не нужно, знаете, примитивизировать ситуацию. Да, вот только такие вот интересы. С одной стороны, да. С одной стороны, есть такой вот посыл, есть такое вот желание.